Простите шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. И гость этого часа поэт, ученый, литературовед и основатель литературной студии «Луч» Игорь Леонидович Волгин. Игорь Леонидович, здрасте. Рад вас приветствовать. Хорошо получилось в этот раз, потому что сначала ваша воспитанница Кабыш, а потом непосредственно вы. Клянусь, не подгадывал, просто так вышло. Но давайте я начну вот с чего. Сейчас вас довольно часто используют как одного из немногих хорошо говорящих российских филологов. Значит, поговорить о Гоголе в связи с его 200-летием. 200-летие это на нас стремительно накатывает. Скоро вот Гоголю 200. И сейчас вот переиздали книжку такого ростовского профессора Чижа революционных времен, который доказывает, что поздний Гоголь – это деменция, распад, катастрофа, и весь Гоголь закончился, в общем, в 1942 году. Есть люди, которые, как Игорь Золотузский, считают, что наоборот, поздний Гоголь – это высший духовный взлет. Какова в этом смысле ваша точка зрения, и как бы вы ответили на вечный вопрос о причинах духовного кризиса Гоголя?
Кстати, это тот самый Чиж, который написал статью в свое время, я думаю, о патологических характерах у Достоевского.
Да, это тот конец 19 века. Да, совершенно верно. Тот самый Чиж, без вести пропал в 18-м году.
Да. Ну, что сказать? То есть, вообще, конечно, вот то, что произошло с Гоголем, это совершенно беспрецедентная в русской литературе история. Абсолютно. Да. Потому что, конечно, был слом. Конечно, был слом, сравнимый, может быть, со сломом у Толстого. Хотя в других формах он проходил, конечно.
Причем на том же самом
пути. Конечно, он основатель, ну, как скажем, основатель нравственного максимализма в России. То есть человек, комик, который писал веселые вещи, вдруг становится предельно серьезным и изгоняет шутку. Он пытается, это первая попытка вообще в русской литературе пересоздать жизнь, то есть, чтобы литература придумать Россию, жизнестроительство, жизнеустроение некое новое придумать, жизнеустроение, попытка изменить сам состав жизни некий. Понимаете? Ну, конечно, это попытка, обреченная на неуспех заведомо. Но то, что он это попытался сделать, и то, что по этому пути пошел Толстой, конечно, и в какой-то степени Достоевский своим дневником писателя попытался непосредственно через головы поэтов и правительств, да, говорить с аудиторией непосредственно.
Или с царем, истину царям
с улыбкой говорить, конечно, конечно. Ну, конечно, уходит дар, это видно, дар уходит.
Кстати, вот вы сказали, что изгнав комизм, да, все-таки надо сказать, что избранные места, это, конечно, выбранные, это самое смешное.
Там есть смешные вещи, конечно.
Самое смешное.
Он-то этого, он же думает, что он серьезен, а когда это в контекст вставляется, то есть можно понять Белинского, который кипел, плевался, вообще кричал на него, топал ногами, что вообще, как говорил кто-то Блок, что он кричал хамским голосом, кричал на Гоголя. Да. Конечно, это недопустимо, но понять его можно, когда он читает в России.
О пользе чтения вслух русских
поэтов. Да. А с другой стороны, там статья о русской поэзии замечательная,
очень
русских
поэтов
отдельная.
Очень
дельная,
да.
И там вещи пронзительные.
Я иногда думаю, что Гоголь был, конечно, феноменально умен и, безусловно, гениален как писатель, но тут его подвело, видите, что Украину можно выдумать, а Россию нельзя. Украина рациональна хоть в какой-то степени, а Россия абсолютно иррациональна.
Украину, конечно, выдумал. Если брать вечера, конечно. Но он Россию пытался выдумать во втором томе. Он пытался написать всю русскую усадебную прозу. Да.
Но не вышло. Да. Кстати говоря, во втором томе есть много первоклассных страниц. Что говорить, это очень хорошая
проза.
Но она производит уже впечатление немного, понимаете, загробное. Это не Россия, а то, что должно...
Но какая символика. Начинается карьера огнем. Он сжигает Ганса Кюхельгартена.
Да,
и кончается огнем. Как жуткое, у Булгакова. Помните, у Булгакова говорит, что началось огнем и закончилось огнем.
Да.
Он сжигает это.
Жуткая пиромания. Но вы согласны, что это была душевная болезнь под конец? Или это просто такой извод нравственного максимализма?
Если говорить о душевной болезни как по патологии, то, видимо, нет. Все-таки. А если как ментальной болезни, о ментальной
болезни ума, да.
Болезни ума, болезни души скорее. Души, то, конечно, это есть. Болезнь души некая есть.
Как вы полагаете, в какой степени он актуален? То есть я понимаю, что школьника трудно заставить это читать, но Россия остается гоголевской, мертводушной, или она качественно переменилась?
Пойдите посмотрите удачную постановку «Ревизор». Зал хохочет. Зал хохочет, это наше все, да?
Да.
Наше все.
Мертвые души. Как мухи выздоравливают, все родное.
Наше там родное все замечательное.
Есть ли у вас ощущение, что русская сатира сегодня возможна? Если да, то почему ее нет?
русская сатира, классическая или вообще сатира?
Ну, советская, вы, знаете, русская, новая, современная.
Мне бы хотелось так думать, но глядя на программы телевизионные программы, юмористические, конечно, приходишь к выводу, что лучше бы ее не было, потому что это смех, это ирония, которая уходит в никуда. Ирония ради иронии.
Ну да, сатира без идеала.
Пошлая, даже не то, ну, да, а уровень пошлости. Уровень пошлости ее зашкаливает чудовище, просто. Конечно, да. Это не мертвые души, это даже не...
Ну, то есть, видимо, чтобы сатиру писать, надо как предполагать что-нибудь хорошее, а это очень, очень трудно.
Ну, кстати, конечно. Ну, Гоголь же правильно говорит, что мой положительный герой – это смех.
Смех.
Это смех. А какой?
Да, а не гыгыканье.
А у них какой положительный герой?
Я, знаете, на ужасную наткнулся цитату, меня совершенно поразившую. Сейчас вышла книга о воспоминаниях Петрова об Ильфе, полностью реконструированная по черновикам. Да. И там есть гениальная запись. Ирония была спасением, потому что никто не знал, что хорошо и что плохо. Говорит он о ситуации 26-го года, когда действительно...
Чаша весов колебалась, непонятно будет, что...
Революция смела критерии. Да, ирония носила тотальный характер.
И не было понятно, какие, значит, где пределы допустимости.
Да,
потому что золотой теленок там уже в золотом теленке уже нащуп, там уже они руку держат сами себе.
Да,
они
пускай
держат руку. А золотой теленок еще свободная рука, не напряженная.
Мне кажется, если бы кто-то сейчас написал вещи об этом в вакууме нравственном, вот это было бы смешно, да, это было бы интересно.
Да, существующим, да?
Да, потому что с позиций твердых нельзя написать, а вот с таких колеблющихся это можно, когда все подвергается осмеянию.
Все, да. Но, знаешь, у любимого вами Некрасова есть замечательное любовное стихотворение «Я не люблю иронии твоей». Отжившим и не жившим, а нам с тобой это горячо любившим,
нам рано
еще остаток чувства сохранившим,
да,
нам рано предаваться ей.
Да,
можно распространить и на какие-то социальные коллизии.
Ну, вот и Блок говорил, я не люблю иронии твоей, потому что это действительно, он говорил, что это релятивизм, что это когда все равно, что это вот отчаяние. Но мне кажется, что сейчас ирония могла бы быть целебна против вот этого липкого пафоса, который нас захлестывает. Понимаете, вы же чувствуете это, вероятно.
Да, ирония как... Но она абсолютно не срабатывает в данном случае. Она не срабатывает.
А что сработало бы? И почему опять воспроизводится эта схема? Ведь сейчас вот правильно Киму задали вопрос.
Да.
Россия Брежневская, Россия Путинская, найдите 10 отличий.
Нашел?
Он нашел с легкостью. Он очень оптимистично смотрит на вещи, но хотя пишет очень мрачно. А вы вот как плакать? Вы бы нашли?
Ну, 10 нет, но 5 бы нашел. 10 слишком много.
Ну, хотя бы несколько.
Нет, конечно, а если брать...
Ну, сидим разговариваем.
Мы сидим разговариваем в прямом эфире,
да,
что очень
приятно,
мало.
Да.
То, что мы не сидим тоже, не сидим в плане таком уже.
Сидим,
хорошо,
разговариваем, но не сидим, слава богу.
Сидим. Да. Это замечательно. Ну что, я могу поехать на Балиарские острова, предположим, если у меня будут там какие-то деньги. Это плюс, да?
Да, безусловно.
Это плюс. С другой стороны... Скажем, в Брежневскую эпоху, в Брежневскую или в Хрущевскую, текст, входящий в Новом мире, да, любой текст.
Был событие.
Это был событие, более того, читала вся страна. Этот текст, это было единое культурное поле. Вся интеллигенция читала одни и те же тексты. И текст производил некое впечатление. Сейчас самые замечательные тексты, они,
вакуум полный.
Даже не вакуум, а идет такая сегментация пространства на сегменты. На сегменты. Нет единого поля. Я не знаю, это хорошо или плохо, но это так.
Думаю, скорее плохо.
Да, скорее потому плохо. Что все-таки были некие тексты, объединяющие нацию.
Да.
Плохие и хорошие, другой вопрос.
Они, задающие критерии,
даже когда Кочетова выходила, значит, там, чего же он хочет.
Хочет,
то нация объединялась в как бы негативном...
В лирическом хохоте.
И в негативном отношении к этому.
А я, кстати, недавно перечитал, действительно очень хороший роман. Ну, такая прелесть, жутко смешно.
Вот вам, пожалуйста, вот вам юмор.
Тут еще вот в чем дело. Понимаете, как мне кажется, что, по крайней мере, тогда, когда они сатрапствовали в 70-е годы, у них было сознание своей неправоты, если хотите, своей обреченности. А когда они сатрапствуют сейчас, они чувствуют, что они правы, и они народ в грош ведь не ставят. Понимаете, народ в 70-е пил, но себя уважал. А сегодня, да кто ты такой?
Сейчас есть электорат. Есть электорат, народа нет, есть население.
Одноразовый народ, как замечательно сказал Муртазаев.
Да, очень. Это есть.
Потому вообще понятно. Самоуважение упало абсолютно.
Дело в том, что было в России всегда народом, в классическом понимании. Все-таки это было крестьянство.
Да.
База такая, базовое понятие, крестьянство. Сейчас есть люди предместья. Как говорил по-грецки, люди предместья. То есть крестьянство исчезло, как некая опорная данность. Да? Его нету. Оно исчезло. И, кстати, деревенщики успели захватить, вот они, комплекс вины.
Да.
Они успели захватить последнее,
последний срок,
Вот все вот эти уходящего социального даже не слоя, как сказать,
ну, да, нации, уходящей
нации.
Да,
они совершенно успели это захватить. А сейчас
непонятно. Что сейчас вместо нее, я не знаю, но средний класс, менеджеры, они не тянут на крестьянство.
Ну, на крестьянство не тянут, они даже на пролетариат не тянут, в общем-то.
Ну, на пролетариат они не тянут, потому что, да, и на пролетариат, да, потому что у них нет убеждений никаких, да.
Да, да, да.
Но я надеюсь, во всяком случае, что сейчас, может быть, если не удается сплотить сытым временам, то кризис сплотит. У меня есть на это надежда.
Вообще на кризис многие надеются. Вы знаете, вот как ни странно, хотя сейчас некоторые говорят, что кризис нас приведет в некую, ну,
пупу.
Да, нет, это нет, приведет нас, мы смобилизуемся, внутренне мобилизуемся. Хотя сейчас есть версия, и не такие слабые, что кризис это навсегда. Что это не просто, что это как бы меняется, как бы ментальность мира, и что уже не будет возврата к этому обществу потребления безумному.
Вот это было бы очень интересно,
да, если но бы так получилось. Это было бы, да, но это должен быть многие года он должен занять.
Чтобы воспитать новое мыслящее поколение, поколение. А как это получается, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
95-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях по многочисленным просьбам публики Игорь Волгин, поэт, прозаик, автор документальных книг о Достоевском. И, тем не менее, не могу сейчас, значит, не упомянуть о вашей чрезвычайно важной ипостаси. Мы заговорили с вами об учебе, о том, что через нее что-то можно такое. Как появилась студия «Луч»? И, кстати говоря, уже лет, страшно сказать, лет 40 она уже существует.
Столько не живут.
Столько не живут. Действительно ли она расшифровывается как литературная учеба? Мне всегда хотелось узнать. И вообще, как возникла эта странная идея?
Ну, вы знаете, действительно, «Столько не живут» нас можно в книгу рекордов Гиннесса заносить, потому что я не думаю, чтобы в мире существовала какая-нибудь студия 40 лет при одном живом
руководителе. Кушнеровская 36 лет, да.
При одном руководителе.
При нем, да.
Ну, да, но это тоже замечательно. Да.
Замечательно,
да,
но да, вы лучше.
Нет, ну, не лучше, нет, но мы дольше, да? Но,
гораздо.
А мы возникли совершенно случайно, там вот Тамара Ивановна была такая в Доме культуры у нас художественный руководитель, она, значит, свой...
Микрофону поближе просто.
Одна, значит, обратила на меня свой блуждающий административный взор.
Взор, да.
Да, и, значит, с 68-го года, вот я еще сам был аспирантом в то время, значит, мы организовались, думали, что это на год, ну, на два, я думал. Я не думал, что это так пойдет. Потом пришло это замечательное поколение первое.
Да.
Звездное поколение там.
Гандлевский,
да. Сопровский, Кинжеев, да. Ну, Бунимович. Там, ну, замечательное поколение просто.
Бунимович просто тоже ваш?
А как же? А как же?
А как? Но он же не в МГУ учился,
по-моему. А где? В МГУ на мехмате.
Серьезно?
Мехмат,
я думал,
да.
Он педагог по образованию.
Нет, нет, он математик. Он пришел, по-моему, он пришел в 71-м или...
Слушайте, вот, ну я не спрашиваю, что это дает им, но что это дает вам?
Знаете, ну, как вам сказать? Ну, дает что-то. Ну, как бы тут уже сила привычки, конечно. Мне много раз хотелось как бы и закончить это все, но приходят люди, пишущие.
По понедельникам по-прежнему?
Сейчас по вторникам. Я сейчас совместил это с семинаром Литинститута. Мы вместе занимаемся. Вот вы у нас выступали как-то.
А, помню, да.
Это совместно семинар Литинститута и студия «Луч», как бы. Это нет, Литучёба это придумали уже в дальнейшем. А вообще, у нас такой плакат висел. Хочешь быть в стихе везуч, заходи скорее в «Луч».
В «Луч», да.
Что, да, чтобы вообще было...
Конечно... Ну, ваши в основном выпускники довольно везучие, надо заметить. У вас как-то
ну, если брать везучесть как
состоявшись.
Как состоявшаяся, как реализацию дара, то, да, конечно, конечно.
Кстати,
да,
вот...
Ваше как... поколение, кстати, не слабое.
Нет, наше поколение очень не слабое.
Очень
не
слабое.
Как вы относитесь вот к тусовке вот этой, не тусовке, а, скажем так, этой генерации Величанский, Сопровский, Гандлевский, Шазо, как было у самого же Гандлевского обозначено, и в чем была особенность вот этой странной специфики группы, которая называлась «Московское время»?
Вы знаете, «Московское время», конечно, там все участники, это наши студийцы.
Все ваши.
Да, но они, у них хватило благоразумия это делать как бы вне студии, чтобы не ставить студию под удар тогда. Я помню, они пришли ко мне, принесли на мою квартиру, вот, простите, на Гарибальде, принесли эту книжку «Московское время», и Гандлевский там написал: «Покуда не чекистский китель листает этот фолиант, наш уважаемый учитель, да оцените наш талант».
Вот, было написано. Да оцените.
Да, да оцените наш талант. Вот. Ну, эта группа сложилась уже все-таки, они уже вышли из студии, они уже были. Ну, конечно, это некая была трагедия, потому что я видел, что они не будут печататься, пока этот строй, пока эта эстетика будет существовать. Они не были диссидентами, там не было таких... там не было антисоветских стихов.
Я вам больше скажу, там и диссидентской эстетики
там не было. Там не было, нет. Это были достаточно традиционные стихи, но там была эстетика другая, мировосприятие, если можно так сказать. Эстетика понимания происходящего.
Да, и более
другой
спокойный,
уровень был,
конечно.
Спокойный, да. Прищур был другой,
да,
иной.
Да, да. Понимаете? Вот для меня всегда было загадкой, почему Гадлевского не печатали до 85-го года. Его немножко начали, там, ну, картина «Мира милую уму», да, и так далее, вот эти вещи. Он начал в юности печататься при Ковальжи в «Зелёной лавре».
Да. А впервые они все были напечатаны в нашем сборнике 77-го года, «Ленинские горы», где был Сергей Кублановский впервые напечатан.
И в последний раз на 10 лет.
Да, 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 это была первая... Кстати, я его не знал даже лично, но мне так понравились его стихи, что мы дали его как поэта МГУ. Вот в Ленинских горах. Вот сейчас скоро выйдет, Дима, с вашим участием, спасибо, с вашими воспоминаниями, выйдет наш сборник «Альма-Матер» за 40 лет.
Интересно, я вот еще о чем хочу сказать. Ну вот 70-е годы, да, я их вспоминаю, хотя я мало что помню, я их вспоминаю как время безумно напряженное и интересное. Никакого застоя не было. Вот чем вы объясните это напряжение?
Бежит? Знаете, я вам скажу, возьмите для примера, для, если это ассоциация такая, да, или параллель, возьмите 40-е годы 19 века. Ну, как мы говорим, принято говорить, период политической реакции.
Бешеное интересное время.
Да.
Бешеное.
При этом идет, как называет Аленков это, замечательное десятилетие.
Да.
То есть идет гигантская внутренняя подспудная работа. Все эти философские прения, чтение Гегеля,
сонасилые западники,
западники
сонасилы,
разрывы, объятия, раздоры, примирения. Гигантская работа. Там и кружок Белинского, кружок Грановского, сонасилы, там, Хомяков, Герцен, наконец, с его мощным таким...
Да.
Началом, да. И, конечно, это вот чем. Тут что интересно, все уходит в умственную жизнь. Поскольку нет реальной политической свободы, нет свободы, там нет парламента, нет, скажем, там дискуссий открытых, то все уходит в умственную жизнь. Если нет политических движений,
да.
Все. И она приобретает характер, конечно, очень.
В литературу, так все и ушло.
Да, уходит все в литературу, ну, как в России всегда и было, кстати. Это было...
Хороший вопрос, да. Владимира. Как, на ваш взгляд, сопрягаются писательство и душевные болезни на материале вашего героя? Ну, имеется в виду, конечно, Достоевский, но тут был упомянут сначала.
Вы знаете, сопрягаются.
А вы думаете, у Достоевского было что-то?
Вы знаете, у него была эпилепсия, что не является, в общем, как душевной болезнью. У него была эпилепсия, но у него была особого рода эпилепсия, странная.
Ведь считаешь, что это была такая форма эмфиземы легких вообще?
Нет, эмфиземы легких — это совершенно другое. Он как бы умер от нее, но на самом деле сейчас считают, что это был там туберкулез, но у него была эпилепсия, он всю жизнь боялся умереть от эпилепсии, а умер от эмфиземы легких, кстати. Но эпилепсия была странная, потому что, как говорят врачи...
Эпилепсия обычно приводит к деменции очень быстро.
Да, она к распаду личности. Да. Возьмите романы, идет по нарастающей все. То есть, если брать от преступления наказания до лучшее Карамазовы, конечно, я считаю.
Конечно, да.
Идет по нарастающей. Хотя он там забывал имена героев, там он там не помнил девичьей фамилии своей жены.
Я считаю, что лучший роман «Бесы».
Ну, тут я не буду с вами спорить. Не буду с вами спорить, да.
Но, конечно, он шел вот так.
Он шел, идет по нарастающей. А где же странная форма эпилепсии? Ну, сейчас некоторые даже выступают, говорят, что у него не была эпилепсия, он это придумал себе на каторге, якобы для того, чтобы там скорее комиссоваться, да. Но это, конечно, ерунда. Была эпилепсия в чистом виде, почитайте дневники.
Во всяком случае, описание припадков вот у него очень похоже.
У него, да. А есть описание, как у него было, это описывает Анна Григорьевна в своих дневниках.
Да, крик вот этот страшный.
Типичная, конечно, это эпилепсия, но это священная болезнь. Это священная болезнь.
Цезарь тоже ничего.
Цезарь не только, ну, много славного, Магомед.
А каких-то вот, ну, меня все дети расспрашивают, в школе не было ли у него какой-нибудь сексуальной перверсии, но это, естественно, на материале там,
ну,
у Никона,
есть,
то есть у
версия, что есть такая версия, что у него первая, поскольку на каторге началась, якобы от воздержания, якобы долгого. Но Смердюков, помните, спрашивает Федор Павлович Смердюкова, не женить ли тебя, когда у него очищаются припадки, он
Да-да-да.
Так смотрит, не женить ли тебя?
Ну, значит, наверное,
это версия, потому что, ну, как может быть эпилепсия как от воздержания, так и от избыточного, я думаю.
Да,
от всего.
Не, ну, на самом деле, понимаете, вот эти все рассказы, помните, когда он Тургеневу стал рассказывать, пришел занятие, стал рассказывать про некрофильство свое, да, вот эту историю дикая?
Ну, это легенды, легенды и мифы древней Греции.
Не было, что
ли? Нет, конечно. Там была история с девочкой, но это другое.
То есть вы говорите, что в основе там кроме эпилепсии ничего не было?
В основе чего?
Ну, в его личности, там, душевное здоровье все-таки там было.
Вы знаете, если посмотреть вот как бы на его тексты, то они ориентированы на душевное здоровье. При всей своей вот как бы такой
достоянии. Ну да, потому
они,
что...
Потому что есть идеал здоровья душевного.
Да.
Есть Разумихин. Ну хорошо, даже хорошо, он ориентирован... Возьмите Мышкина. Мышкин положительный герой, но он герой ненормальный. Он понимает, что положительно прекрасный человек – явление ненормальное. Явление положительно прекрасный человек – это, ну, некая...
Нет, есть Аглая с ее здоровьем.
Аглая, да. Нет, здоровье, у нее есть здоровые люди, конечно. Конечно.
Тут, естественно, уже три вопроса про экранизацию. Как вы относитесь к этому идиоту? Я не знаю,
читали... Какому идиоту? К последнему?
К Бортковскому, да.
Хорошо отношусь. Серьезно? Я к нему отношусь хорошо, потому что по двум причинам. Во-первых, там довольно бережное воспроизведение текста Достоевского. Там нет отсебятины.
Ну, в общем,
что бывает. И второе, там все-таки интересен Миронов. Это, конечно, совершенно не Яковлевский, скажем, да, Мышкин. Это иной Мышкин, но это интересный образ, конечно.
Тут это еще, значит, с большим интересом спрашивают, что вы думаете о фильме Светозарова «Преступление и наказание». Вот там уж
отсюда... Вы знаете, да, вот тут странная вещь. Вот при всем воспроизведении тщательном, любовном антуража, реалий, там похож Раскольников на пророка такого ближневосточного, да. Но совершенно не петербургский тип. Хотя хороший актер, ничего не говорю, но он настолько выламывается из петербургского контекста, самого умышленного города на земле. И потом концовка. Посмотрите, там в концовке он не раскаивается. Они не прочитали концовку «Эпилог». Он говорит, ну, убил старушку, ну и что, подумаешь, преступление. Но там же главная сцена с Соней, когда вот это последняя
заключительная. Ну, он и в романе, как вы понимаете, раскаивается только после смертельной болезни, и как да, и Сашкловский, да, это да. Дверь в никуда. Но, тем да. не менее, там...
Да, и там нет концепции такой, вот там очень, я говорю, подробно все прописано.
Прописано,
но нет,
да.
нет, особенно в конце, нет и в героя, нет духа Достоевского.
Я, пожалуй, с этим должен согласиться, хотя, как вам сказать, вот мрак Достоевского там есть, а свет Достоевского там отсутствует, потому что это средствами кино сделать почти невозможно.
А Достоевский говорил, что его не... Вот интересно, он сам считал, что он невоспроизводим в драматургической форме. Не что его нельзя. Тем не менее, его ставят почти как Чехова, хотя он не драматург, во всем мире. Его экранизируют.
Да.
Но диалоги, диалогическая
хотя
форма...
Хотя надо вам сказать, что когда Тихонов сыграл Тихона у Таланкина в «Бесах», это было вот так. Вот такого Тихона я готов любить.
Я не помню, может быть. Да, я не помню.
Руденский и Ставрогин. Вот в этого Тихонова я верил. Да. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Игорь Леонидович Волгин, замечательный поэт, прозаик и ученый. Мы тут, значит, в паузе, естественно, разговаривались на тему нас более всего волнующую, а именно о женщинах, как всегда. И там, значит, я знаю, что вы вчера вот на радио «Культура» обсуждали проблему писательских жен. Ну, естественно, что вы к этому перешли от Анны Григорьевны Достоевской, потому что лучше Анны Григорьевны не было жены, как мы знаем, она такая идеальная писательская жена. Но вот я хотел бы спросить...
Эталон такой, да? Как бы?
Ну, эталон. А были ли другие? Вот для меня вопрос.
Ну, конечно,
был.
Нет. Вообще, кто? Писательская жена... Знаете, жена в России больше, чем жена.
Да.
Жена в России...
Больше,
жена...
чем поэта, больше, чем жена.
Да, жена. А жена писателя – это профессия, конечно. Это профессия, причем я бы отнес бы это к профессиям вот наиболее опасным, знаете, наиболее таким, как пожарные, там, как, ну, я не знаю, там, шахтеры.
Да, это опасная профессия. Молоко за вредность, безусловно.
Да, это опасная профессия, потому что требующая терпения, требующая понимания. Вот, и в этом смысле, конечно, писательские браки – это некий эпос.
Мне тут сейчас, значит, в ушах подсказывают Софья Андреевна, не...
Софья Андреевна, а что Софья Андреевна? Софья Андреевна была замечательная жена, да, если бы Достоевский прожил с Анной Григорьевной 47 лет, как...
Посмотрел бы я на Анну Григорьевну.
Да, интересно, что бы там было, понимаете? Он прожил 14 лет, тут есть некая разница.
Она была молодая, еще выносливая.
Она молодая. Софья Андреевна 7 раз переписывала, вы знаете что?
Да,
какой текст? 7 раз. Не меньше, чем Анна Григорьевна там.
Братья Карамазовы,
да.
Собственно, побольше, да.
Да, собственно, здесь она была предана Толстому. Другое дело, что в конце жизни там, понимаете, не нам их судить. Кто прав, кто виноват. Не нам их судить.
Нет, но если честно уж говорить, да, уж называть вещи своими именами, то, конечно, Достоевский действительно просто не успел довести ее до того белого коленя, да?
Ну,
не успел завещать свои все права на свои сочинения.
Успел. Все права успел были ей, да, у него
были. А если бы он Чертковского завещал, я посмотрел бы.
Ну,
да, вот
ну это... он не был так знаменит, как Толстой. Там он не мог предполагать, что его сочинения будут, что она издаст 6 собраний сочинений.
Кстати, а как вы полагаете, вот по эволюции Достоевского, вы же подробно изучали, что там может получиться, был бы вот этот период ухода в пророчество или все-таки...
Думаю, что нет. Думаю, другой характер. Ведь он же вообще-то, Достоевский, первый критик Толстого. Он читает Анну Каренину и начинает говорить, что вот о Левине, что это мундир некий, если все отдать народу. Это не нужно форсировать эти вещи. Mm-hmm. Если это идет из сердца, там, то есть он первый критик толстовства
еще
в зарождении, да. Или он читает письмо Толстого к своей племяннице, вот к Толстой, к Александре Андреевне.
Все не то, все не то.
Он берется за голову, не то, а там действительно не то. Что там говорит о Христе? Конечно, нет, я думаю, что они были совершенно разные по своему типу, конечно, духовному. Да, хотя они шли в одном направлении, это другой вопрос. Они шли в одном направлении.
Но пришли бы они к совершенно разным, еще тут не о чем говорить.
У Толстого очень мощное императивное начало умственное. У Толстого интуитивное, у Достоевского интуиция.
Да, конечно.
Смотрите, окружение.
Рации это и нету, да.
Позднее окружение Толстого. Одни мужики. Там толстовцы. Слово «толстовка» в русском языке означает одежду.
Одежда.
Там нет мучениц, там нет боярынь Морозова.
Ну, кроме Тани Толстой и Саши Толстой,
кроме Софьи Андреевны, которая единственная мученица толстовства. Да,
изменившимся лицом,
да,
бежит пруду.
Да. А у Достоевского окружение позднее, как ни странно, женское в основном.
Да.
Женское окружение, там философа, там и соседское, ну и прочее.
Ну, женское, понятно, почему, на них это действовало магически.
Интуиция, конечно, вот это то, что в его даре содержится, да. Они это воспринимали очень остро.
Кстати, как вы полагаете, он бы продолжал ходить в царскую семью? Мне кажется, что вот из всей его жизни это самое этически сомнительное, что...
Вы знаете, ну как сомнительно? Его пригласили в качестве... Ведь он же за это деньги не получал.
Но он перся от этого.
Он, естественно. Но это попытка истину царям с улыбкой говорить. О чем он говорит с Каэру, когда вот Константину Романову, когда он рассказывает о том, как его казнили. После казни Молодецкого, на которой он присутствует, он говорит о вещах, он не приспосабливается к ситуации. Он пытается воздействовать на власть таким образом. Вообще, вот знаете, что, когда он начал на власть воздействовать? Не когда он ходил к царю, а когда он писал показания по делу Петрашевцев. Уже там есть попытка воспитывать власть. Он говорит о цензуре, он говорит о государстве. Он пытается, ну, то, что вот назвал он было идейной опекой над властью, да? Он пытается, ну, идущая традиция, идущая от Карамзина, через Пушкина к Достоевскому. Достоевский — это последняя попытка договориться с властью, дать некий свой образ сущего, должного, да? А Толстой уже все, Толстой уже порывает с этим навсегда, он сокрушает все, что возможно. Он, конечно, сотрясает трон, он, конечно, предтеча, не зеркало русской революции, а предтеча русской революции, конечно, в значительной мере. Вот. У Достоевского еще последняя попытка образить, как говорили, власть, образить, образумить.
Ну, придать ей какое-то,
придать, да, ей человеческое лицо, конечно, некое, христианское лицо.
Я думаю, что
лицо.
Это кончилось бы серьезной трагедией, как
конечно, он, я думаю, что да. Хотя, да.
Скажите, это... пожалуйста, если брать других там более-менее жен, мы можем назвать Надежду Яковлевну, да?
Мандельштам, конечно.
Булгакова.
Да, Булгакова,
жены. Больше, пожалуй, не наберется.
Ну,
обратите внимание, что
в обоих случаях
это была сильная, так сказать, физиологическая удача, как это назвать.
Да, они хранители текста, конечно. Они носители этого текста, они его доводят до публикации, конечно, да. Угу. Да, это две великие женщины, которые, ну, да.
Больше сегодня, пожалуй, так не... Ну, может быть, Ольга Трифонова.
Ну, в какой-то степени,
это
да.
Это по 4 года продолжалось,
да,
всего.
Да. Вот, да.
А что вы требуете от писательской жены? Что должно входить в набор ее
добродетелей? Знаете, я требую только... Помните у Заболоцкого замечательное стихотворение «Жена»? «Откинув со лба шевелюру, ты хмуро сидишь у окна, в зеленую рюмку, микстуру тебе наливает жена». Значит, так кто же ты гений вселенной? Подумай, ни Гёте, ни Данте не знали любви столь смиренной, столь трепетной веры в талант. Чего ты там скрипишь там на бумаге? Так. Да. То есть гениальное стихотворение.
Как мог ты не видеть доселе сокровища жизни своей?
Да. Вот вам. Ну, то есть писатель понимает, что конечно, преданность. Ну, вы знаете, почему развелся Булгаков со своей второй женой, вот Он писал в страшных условиях там, и она ему сказала, он говорит, что даже Достоевский не писал в таких условиях. Она ему сказала, ну, ведь ты не Достоевский. Жена не должна говорить такие вещи. Мужу какого бы уровня таланта не было.
Она должна прежде всего восхищаться.
Она, ну, конечно, она должна любить его дело. Она должна верить в его дело. Какой бы он ни был, там, понимаете, даже если он графоман, жена, если она связала свою судьбу с человеком пишущим, она должна его поддерживать. Она должна быть тылом его, конечно же. Конечно. Причем, заметьте, что Достоевский не подавлял личность Анны Григорьевны, совершенно нет, в отличие от Толстого, который просто там, ну, настолько тянул одеяло на себя.
Да, он ей устроил, конечно,
он, да, он как бы, ну, все заполнял собой. Достоевский при всем, при том, они ссорились, там, конечно, все это было, но он уважал в ней личность, и личность ее не растворилась в нем совершенно.
Мне вообще кажется, что Анна Григорьевна в значительной степени повлияла на него, простите.
Кстати, многие об этом писали современники, что после женитьбы, после возвращения четырехлетнего этого свадебного путешествия, да, после этого медового месяца длиной в 4 года заграничного, когда они вернулись, да, он стал мягче, конечно. Она тоже его воспитывала, конечно.
Вот очень хороший вопрос от Василия. Лимонов уверяет, что писателю и человеку необходим сексуальный комфорт. Что думаете вы?
Ну, вообще, я думаю, нет, да. Что? Кто будет против этого возражать? Ему это входит в состав душевного комфорта, конечно.
Наверное. Хотя, во всяком случае, опыт Лимонова доказывает, что это довольно плодотворно.
Ну, кто будет с этим спорить? Ну, конечно. Хотя в случае с Гоголем, как бы вот он подтверждает случай Гоголя. Я думаю, что если бы у Гоголя была жена, жена, то он бы прожил значительно дольше. И, может быть, бы не написал, не ушел бы вот так.
Ну, во всяком случае, одно вам могу сказать, что отец Матвей не был бы впущен в его жизнь.
Может быть, да.
Мне вообще кажется, что этот отец Матвей потому и появился, что был некий вакуум в его собственной
жизни. Ну, он сватовство было к Велигорской, но неудачно, и я думаю, что этот брак был все равно неудачный.
Нет, ну, собственно, там...
У него не было своей Анны Григорьевны,
конечно. Крис Патни утверждает, что он вообще был некрофил, думаю, что это...
Ну, есть, это писал об этом, намекал Розанов на это, да.
Совершенно не уверен, что это так, но тем не менее...
конечно, нет.
Женщины ему, видимо, нравились все-таки меньше, нежели идеальные какие-то образы, но вообще писателю надо быть женатым, я с этим согласен.
Розанов писал, что вот он приводит какую-то фразу. Гоголя говорит, что это написал человек, не взглянувший ни на одну женщину с каким-нибудь интересом.
Кстати говоря, а Розанов не стал вас раздражать в последнее время безумно? Меня вот Розанов, да, меня бесит.
Я люблю Розанова. При всей его вот такой как бы релятивности, да, его высказываний, да, скажем, в «Опавших листьях», все-таки, вот, кстати, тоже, если говорить о личной жизни, ведь он женился на Сусловой, который был на 16 лет его...
Ой, это такой позорный, такой теоретический брак, отвратительный, с отвратительной
он
бабой.
Он по любви женился, не потому
и
что она была любовницей.
И грязные подробности ужасные.
Это да, но это она пишет. Это эти подробности, она и он. Но, тем не менее, брак был, да, и потом он не мог, правда, расстаться с ней много лет, она ему не давала
развода. Она
не
давала развода, конечно,
да,
она до 19 года
да,
же прожила.
Да, 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 были дети уже,
жуткая
были...
Жуткая баба, слушай.
Да. Были дети, господи, у него. Он называет друг свою жену, поскольку не может...
Вот это вот.
Жена
Варвара,
же
незаконная, кажется,
да, Варвара, да. Вот,
как бы, понимаете, меня вот что убивает, на самом деле, что вот писателя все-таки надо судить по тому, кого он выбирал. То, что у Достоевского с Сусловой был 5-летний роман.
Во-первых, не 5-летний, меньше. Значит,
но
меньше,
сначала все было потом, идеально, потом
да,
она...
Не идеально, была... она... Там было в самом начале, были свои сложности, но она ему...
Она с него начала, простите, там она, все
да, было. Да, ну, он... Ну, конечно, начала, он был... Конечно, ну и что?
Ну, такая жуткая баба, вот прости, господи.
Ну,
вот
она, это... конечно, если бы на ней женился, он же хотел на ней жениться, да? Он хотел не жениться.
Никаких бы бесов
никаких
мы бы с вами не считали.
Нет,
я точно
выгляжу.
Не говоря
да.
уж про игрока, да?
Это да. Но это вот она его ушибла, как говорится. Она
да, зато
ранила.
И Настасья Филипповна не
Филипповна
было.
Да? Не да, было, да. Кстати, смотрите, писатели не воспроизводят своих жен в творчестве. Ну, за исключением Пушкина, который там посвящает самое гениальное.
Ну, сейчас эротическое... Фарголи доказал, что Мадонна это не ей.
Конечно. Мадонна?
Не они.
Не ей. Я помню «Чудное вообще... мгновение», не Керн. Это другое дело. Вот я уверен, что я помню «Чудное мгновение», это не Керн, а это Мадонне
да,
Рафаэлевской,
да,
конечно.
Совершенно справедливо.
Абсолютно.
Мы вернемся
да,
к разговору через 3 минуты.
Сити Шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный поэт, прозаик и ученый Игорь Леонидович Волгин. Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, вот мы тут с 3 учителями говорим сегодня, да? С Инной Кабыш, с Кимом и с вами. Что вам дает преподавание?
Что дает мне преподавание?
Да.
Ну, некое, конечно, самоощущение того, что я что-то, может быть, доношу до кого-то, скажем так. Mm-hmm. Контакт с этим поколением. Собственно, учишься и у него тоже чему-то, конечно, да. Конечно.
Поколение хорошее, кстати.
Какие хорошие выросли дети, как сказал.
У них удивительные ясные лица.
Знаете, а поколение разное, оно разное. Но не меняется, знаете, что не меняется? Не меняется что? Вот тот сегмент поколения, который всегда интеллектуален, и который читает книжки, и который как бы интересуется всем. Это вот вы были, когда пришли к нам в студию.
Да, нас таких было много.
Они, да, вот они, их больше или меньше, но они не меняются. Они интересуются теми же текстами. Они интересуются традицией. А вот если брать вот поколение en masse, так сказать, в массовом порядке, да. Конечно, там очень все другое. И, конечно, есть поколение, есть люди в этом поколении, вообще не воспринимающие
художественное текст, слово.
Не только художественное, вообще слово. Не рекламное, не клиповое слово.
Скажите, а почему получилось так, что вот вы так шикарно начали в литературе? Вас благословил Антокольский. У вас вышло 3 очень, по-моему, хороших книг стихов. Как вышло, что вы бросили это дело?
Вы знаете, тут трудно на этот вопрос ответить. Дело в том, что я думал, что занимаясь прозой и занимаясь вот историей, я буду по-прежнему так же интенсивно писать, как много, как в молодости.
А потом хрен.
Вы знаете, жанр требует, вот поэзия требует всего. Я не говорю, что всего требует, скажем, литроведение или история. Но поэзия не терпит соперничества. Она не терпит паллиатив каких-то, паллиативов. Она не терпит, она очень ревнива. Мне кажется.
Да.
Она ревнива. И поэтому, может быть, с годами, конечно, я стал писать значительно меньше.
Но они бросили окончательно. Да?
Ну, как сказать, ну, так что это не является профессией. Это является, опять же, потребностью.
Ну, это и не являлось профессией.
Не являлось профессией, да. Но во всяком случае, я в молодости писал довольно много.
Да. И даже я вам страшную вещь скажу, это не должно являться профессией.
Конечно, в чистом виде, да.
Достоевский тоже был журналист вообще.
Да, он литератор, да. Роберт Фрост замечательно говорил, что говорит, если меня назвать меня поэтом, все равно сказать, что я хороший человек.
Да, да. Поэтому он предпочитал называть себя фермером.
Фермер, да, там, да, литератор. Там,
но все-таки у вас есть новые вещи?
Ну, относительно нет. Относительно новые. Относительно,
ну, почитайте.
Нет, ну, какие, нет, я новые, во-первых, не помню.
Ну, давайте не новые, почитайте какие-нибудь другие.
Что ж.
Я очень люблю «Все пройдет и останется только», но вы их, конечно, не помните.
«Одарованных жизнью щедрот».
Эти очень
я все пройду. Сейчас попробую вспомнить.
Попробуйте, да.
Все пройдет, и останутся только от дарованных жизнью щедрот эти очи, глядящие горько, этот тронутый временем рот. Я представил тебя молодою по прошествии множества лет, молодою и очень седою, хотя логики в этом и нет. Нет логики в этом, о Боже, и не знаю я сам, почему, отчего те черты мне родней и дороже молодого лица твоего. Думал, что забыл.
82-й год.
Это очень старые стихи.
Это в дне поэзии 82-й.
Оно написано сейчас... еще раньше, по-моему.
Да, это очень хорошее стихотворение. Да. А скажите, а как вообще происходит этот механизм, так сказать, расставания с лирикой? У меня это...
Мучительно.
Иногда бывало, но всегда возвращалось.
Ну, да, нет, я потом... Ну, это мучительный процесс, конечно. Это ощущение предательства всегда возникает по отношению к самому себе. Это есть такое ощущение, конечно. И, вы знаете, вот вообще мечта, хрустальная мечта, ну, не знаю, сбыточная или несбыточная, это на какое-то время перестать писать все, что пишется прозой, да, и просто вот, писать только... Вот как сейчас Фазиль Искандер говорит, что ему 80 лет, и он на прозу его не тянет, он пишет стихи.
Стихи очень хорошие.
Он хороший поэт, конечно, замечательный поэт. Вот, но это надо будет, видимо, отказаться от суеты вот этой.
Уверен, что да, в старости тут... вас, конечно, потянет, хотя я думаю, что, может быть, уже потом поздно будет.
Да, что-то и дело, да.
Это уже не будет. Но, кстати говоря, вот что удивительно, я начал понимать, и раньше я всю жизнь боялся, что, да, там вот все говорят, есть ли жизнь после 60, после 70, да. Оказывается, есть, и более того, в ней есть серьезные преимущества.
Ну, может быть, да.
Гениально сформулировал тот же Искандер. Преимущество есть, но воспользоваться им уже невозможно.
Возможно, да. Да, да.
На самом деле, что-то есть, конечно.
Конечно.
Обратите внимание, что Достоевский как писатель, это все-таки лучшие вещи, это с 50 до 60.
Последнее, конечно, да, последнее десятилетие, да.
И
да,
даже, простите меня, да, но Толстовский, отец Сергий, выше всей остальной его прозы, вот, или смерть Ивана Ильича, это тоже после 60, извините меня.
Да, да, это так.
Так
это
что
так.
У нас все еще, в общем,
да, довольно... особенно у вас.
Не-не-не, прибегайте, пожалуйста.
Вы вообще молодой литератор.
Я вообще молодой литератор по российским меркам.
Я же вас помню школьником, когда к нам пришли в студию. Школьником,
да, конечно, да. Мне сейчас положен религиозный поворот, да, я должен сжечь рукописи, да, духовный перелом, жене отдать это самое, права на книги завещать народу и пойти босиком странствовать. Но это уже...
Ну, боюсь, что с вами это не случится.
Дулю. Дулю. Я уже посмотрю, как это бывает с ними.
Вы видите опыт этот, да.
Да, вот слава богу, они нас предупредили. Если брать ваши студии по Достоевскому, вы, значит, последние 40 лет живете, занимаясь не самым легким и не самым радостным автором. В какой степени на вашу личность это повлияло? Оздоравливающее это влияние или, напротив, расслабляющее?
О, вот это трудно сказать, это не мне судить, потому что пускай близкие судят, как я, стал более растленный или более просветленный,
духовный, просветленный. Да.
Это некая необходимость, конечно. Я вам скажу, тут дело не только в Достоевском, ведь Достоевский — это некий ключ к русской истории, и к русской ментальности, и к русской судьбе, к русской трагедии, к русской судьбе, некий ключ. Потому что он, ну, скажем так, он тот фокус, через которого можно просмотреть, через который можно просмотреть все повороты русской истории. Он некая модель русской истории, вообще-то. Ну, да. Ну, вы смотрите, ну вот изымите из истории России, скажем, биографию Пушкина, биографию Толстого и Достоевского. Да. Будет биография другой страны, да, без Михайловского, без Ясной Поляны, без Старой Руссы.
Да. Бы не то, да.
Это бы другая страна, понимаете? Поэтому Достоевский интересен не только мне как писатель, а как некий вот, ну, фокус, через который просматривается то, что просматривается, то, что мы есть. То, что... Вообще, биография гения, знаешь, что это такое? Это акт самопознания. Мы... Что такое гений?
Совершенно верно.
Это гений – это, как говорится, предел нашей природы. Вот на что способен человек как таковой, как человек, если он гений. И мы, изучая гения или постигая, пытаясь постигнуть гения, мы, собственно, постигаем, на что мы способны, кто мы есть.
Интересный вопрос Натальи. Ваше отношение к книге Юрия Селезнева о Достоевском?
Вы знаете, я не в восторге от этой книги. Она честная книга, она написана человеком, увлеченным Достоевским, покойным Юрием Селезневым. Но она, мне кажется, неадекватна герою. Неадекватно. Там есть очень наивные вещи, чисто литературные. Я открою небольшой секрет. Вот у меня есть такой герой, родится в России, в книге ЧБ. Чувствительный биограф.
Это...
Я там... Нет, не только он там. Это собирает. Это портрет трех авторов. Я там цитирую подлинные тексты трех авторов под видом чувствительного биографа. И в том числе некоторые очень наивные, смешные фразы.
Построение из этой
книжки. Да, она уже... Этот человек писал очень увлеченный, очень преданный Достоевскому.
Ну, да, да.
Но мне кажется, что в плане литературном, в плане постижения, это не лучшая книга. Это далеко не лучшая.
Но опять-таки я не могу не спросить уже о книге Золотуцкого о Гоголе, вызывающей не меньше споров, чем выбранные места сами по себе.
Вы знаете, я написал в свое время рецензию в «Уроке Гоголя» в «Новом мире», она была на первое издание.
Да.
Книга ли очень неплохая по тем, неплохая книга, серьезная по тем временам, и потом он ее дополнил, она неплохая. Там есть некая разгадка и попытка разгадки позднего Гоголя, и там загадка раннего Гоголя, вот со всеми его, ну, скажем, вот...
со всеми его загибонами.
Загибонами, с отъездом из Петербурга, там есть некая... Потому что странно, непонятно, почему... Где вот та точка в раннем Гоголе, которая потом стала поздним Гоголем? Вот эта точка же была, он же не мог переродиться.
Нет, скажем. Но еще, помните, вот. Синявский писал, честная, что у Гарсиких Легартыни есть пронзительные места, да, наверное?
Поднимается протяжно в белом саване мертвец.
Кости длинные, важно, отряхает молодец. Почему-то все помнят только
это лучшая строфа.
Она очень страшная очень.
Да, 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 страшная, конечно.
И надо сказать, из этого вышла же в результате вся страшная месть, абсолютно гениальная.
Да, конечно, конечно, из этой
самая моя любимая.
Да, да, да. Вот где, это такая же загадка, знаете, как Заболоцкий. Смотрите, ранний Заболоцкий, да. Столбцов, и поздний Заболоцкий. Это, казалось бы, совершенно разные поэты.
Поздний мне... лучше.
Поздний, мне тоже больше нравится поздний, хотя я в восторге от многих, скажем, там, пуповину отгрызала «Мама зубом золотым».
Вы там читали,
да,
это
да,
я помню, да.
Да, да. Там... Это... Но это разные поэты.
Людоед это... у джентльмена неприличный отгрыз. Это очень хорошая вещь. Но старая актриса выше.
Да, или, скажем, там где-то в поле возле Магадана, там, или та же жена, вот эта, которую мы цитировали. Это два раза. Ну, как это произошло? Как это произошло? Это некая тайна. Как поэт, это тот же поэт.
Тут есть некоторая тайна, безусловно, но это я просто все к тому, что, вы понимаете, Гоголь, в общем, самое интересное в Гоголе, это вот точка бифуркации 42-го года.
42-го, да, да.
Я думаю, что здесь, конечно, Золотухский продемонстрировал удивительное чутье в том, да. что... реабилитировал да. ряд очень важных вещей.
Это, да, да, книга хорошая. Я сейчас вот, сейчас идет сериал, но я, к сожалению, не все смотрел.
А вы в «Жизель» ничего писать не будете?
В «Жизель»? Вы знаете, мне бы хотелось написать вот книжку об Анне Григорьевне без этого панегирического придыхания, которое всегда сопровождает.
Вам хочется написать книгу об Анне Григорьевне?
Хочется написать. Даже знаете что, об Анне Григорьевне плюс первая жена Марья Дмитриевна, да. плюс Суслова, то есть взять всех основных, как бы его... в связи с браком, с последним, конечно, ну, соотнести. Потому что ведь Анна Григорьевна же еще прожила сколько после него? 38 лет почти, да?
Да?
После смерти. Там, это тоже была жизнь. Это была жизнь.
Я думаю, что мы это сделаем.
Это интересно было.
Правда, от меня это не зависит абсолютно, но если получится уже ЗЛ, и если будет существовать «Молодая гвардия».
Ну вот я начал сейчас эти главы в октябре, там глава об Анне Григорьевне, глава о пасынке.
Дай бог, что вот получилось, да. Я думаю, что это очень перспективно. Спасибо вам большое, дорогие друзья, мы услышимся через неделю. Пока.